Итак, мы продолжаем читать письма Баламута, английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса. В прошлой передаче вчера мы говорили о совести и о чувстве вины, о том, чем они отличаются друг от друга. И сейчас мы продолжим чтение 12-го письма. «Когда это состояние в нем укрепится, — пишет Баламут Гносику,
— ну, все-таки состояние, когда совесть спит. Вот здесь напомню, что...
Да, о каком состоянии идет речь?
Да, чтобы стремиться к тому, чтобы спящая совесть вот этому человеку лгала. Вот это состояние, вот он учит, как оно должно укрепиться. То есть бес учит своего подопечного беса, как оно должно укрепиться. То есть, соответственно, мы должны преодолевать это состояние.
Итак, когда это состояние в нем укрепится, ты мало-помалу освободишься от утомительной обязанности использовать удовольствие в качестве искушений. Когда тревога и нежелание разобраться в сути этой тревоги уведут его от подлинной радости, когда привычка лишит приятности суетливые удовольствия, а возбужденность чувств накрепко привяжет к ним, ты увидишь, что его блуждающее внимание можно привлечь чем угодно. Тебе даже не нужно будет использовать хорошую книгу, которую он действительно любит, чтобы удержать его от молитв, работы и сна. Вполне достаточно колонки объявлений из вечерней газеты. Ты заставишь его терять время не только в интересных для него разговорах с приятными ему людьми, но и в разговорах с теми, кто ему безразличен, на совершенно скучные темы. Он у тебя временами вообще ничего не будет делать. Ты его продержишь до поздней ночи не в шумной компании, а в холодной комнате у потухшего камина. Всю его здоровую внешнюю активность можно подавить, а взамен дать ничто, чтобы под конец он мог сказать, как сказал один мой пациент, прибыв сюда. Ну, понятно, о чем идет речь, значит, когда человек умер, его душа попала в ад и встретилась с тем, кто его искушал при жизни. Как сказал один мой пациент, прибыв сюда, теперь я вижу, что большую часть своей жизни я не делал ни того, что я должен был делать, ни того, что мне хотелось. А христиане говорят, что враг – это тот, без кого ничто не обладает силой. Нет, ничто очень сильно, достаточно сильно, чтобы украсть лучшие годы человека, отдать их не услаждающим грехам, а унылому заблуждению бессодержательной мысли. Ничто отдает эти годы на утоление любопытства, столь слабого, что человек сам его едва осознает. Ничто отдает их постукиванию пальцами, притоптыванию каблуками, насвистыванию опротививших мелодий. Ничто отдает их длинным туманным лабиринтам мечтаний, лишенных даже страсти или гордости, которые могли бы украсить их. Причем, окунувшись однажды в эти мечтания, слабый человек уже не может стряхнуть их с себя. Ты скажешь, что все это мелкие грешки. Тебе, конечно, как и любому молодому искусителю, больше всего хотелось бы, чтобы ты мог доложить о какой-нибудь картинной подлости. Но помни, самое важное, в какой степени ты удалил подшефного от врага. Неважно, сколь малы грехи, если их совокупность оттесняет человека от света и погружает в ничто. Убийство ничуть не хуже карт, если карты дают нужный эффект. Поистине, самая верная дорога в ад – та, по которой спускаются постепенно – дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных столбов. Твой любящий дядя Баламут.
Здесь можно поговорить об эффективности, с которой бесы действуют. Насколько они логичны в своей работе. Вот, насколько они умеют искушать именно с четко поставленной цели. Как они используют методы и вот эти формы для вот осуществления своего проекта «Отвращение человека от Бога». Вот уж действительно иногда удивляешься, насколько они умеют, вот в этих вот словах показано, насколько они умеют достигать своих целей.
Вот здесь, где говорится о том, что убийство ничуть не хуже карт, если карты дают нужный эффект. Я вспоминаю слова кого-то из святых отцов, по-моему, чуть ли не Антония Великого, да, о том, что не, или это рассказ из какого-то Патерика, о том, как старец показывал своим ученикам о том, что один большой грех совершенно ничем не хуже, чем множество мелких. Да, он заставил, он попросил одного из своих учеников пойти и принести большой камень, да, и потом попросил избавиться от этого камня, отнести его на место, а другого ученика попросил принести множество мелких камушков. И когда он принес, его тоже попросили отнести и положить на то же место, откуда он их взял. Оказалось, что это крайне сложно. Ну и, по-моему, был еще рассказ о том, как тоже кто-то из уже русских старцев просил двух женщин, да, что одна один большой камень ему принесла, а другая множество мелких, а по весу они, собственно, оказались абсолютно одинаковыми.
Да, на самом деле не важно, какой грех тебя разлучает с Богом, важно это увидеть, что тебя разлучает.
Отец Александр, тогда получается вот это деление грехов на смертные и несмертные, это получается все. Какую роль тогда играет, если и убийство, и игра в карты могут привести к одинаковому эффекту?
Ну, здесь, наверное, стоит поговорить о смертных страстях, что вот убийство, оно для человека в каком-то смысле может, ну, вот стать таким спасением, если он его осознает. Об этом прекрасно написал Достоевский в «Преступлении и наказании», когда Раскольников, мы знаем, совершил такое убийство, впал в это состояние, и там показан его мучение, когда он это совершил. Вот он же дошел до этого состояния через поиски, когда вот он искал веру, искал справедливость, и вот совершил такой поступок, как он думал, справедливый с его точки зрения. Но мы это помним, я думаю, все читали, чем это закончилось, что в итоге он убил не того, кого хотел, и потом всю жизнь мучился, но его там спасла, мы знаем, Соня там своей любовью. Вот, с другой стороны, мы видим, например, Мармеладова, из-за которого Соня была вынуждена вот жить той жизнью, которой она жила. И вот его пьянство, которое, ну, часто читают, ну что, пьяницы такие люди безобидные бывают, обаятельные. Вот. Там пьяница часто говорит, это болезнь, ну или грех таких умных людей и так далее. Но вот мы видим, что его пьянство губило жизнь и Сони, и матери, и других детей. Вот это показатель. Грех греху рознь. И смертный грех, он действительно человеку показывает, что он, ну, что-то смертное совершил. Если, конечно, человек не становится законченным, таким вот моральным маньяком, извиняюсь, уродом, монстром моральным, как вот Свидригайлов тот же, который этим, наверное, хвалился отчасти своими грехами, как он жил. Но если человек вот такой нормальный, если вот опять же, ну, слово «нормальный», конечно, понятно, вот в общепринятом таком словосочетании, и с ним произошло вот что-то такое страшное, как вот с Раскольниковым произошло, вот тот грех, который он совершил, это человека отрезвит гораздо сильнее, чем множество мелких грехов, как это было с Мармеладовым. Я думаю, понятно, да, объясняю, что смертный грех, он подчеркивает именно нарушение заповедей, чтобы человек увидел, что это запрещено, что это ведет к смерти. И вообще у нас, конечно, существует большая путаница про смертные грехи. Какой грех смертный, какой несмертный. И вот этот список: сребролюбие, чревоугодие, там, тщеславие, блудный грех, уныние, гордость. И иногда называют печаль. Вот этот список смертных грехов, о котором мы можем прочитать в любой книге по грехам. Их обычно 7 выделяют, иногда 8. И получается, что убийство мы часто там не находим. Вот, при этом, как вообще вот с этим разобраться? Здесь, наверное, все-таки нужно понимать и разделять, что когда мы говорим о тех грехах, которые человек совершает, это одна ситуация. Если мы говорим о тех грехах, которые могут привести человека к покаянию, то, о чем сейчас вот здесь написано в этом отрывке. Какой грех может, или осознание какого греха легче человека приведет к покаянию, к осознанию тому, что, где он находится, в каком состоянии он находится. С другой стороны, если мы говорим о том, что есть общество, и это общество тоже может быть здоровым, может быть больным, то, конечно, мы говорим, что для общества тоже существует такое понятие, как мораль, нравственность. И в этом смысле градация некоторых грехов, она помогает нам осознать, как вот общество живет, является ли это общество здоровым или нет. Так вот, если мы возьмем Библию и Ветхий Завет, мы увидим, как формируется общество для того, чтобы оно было здоровым. И там подчеркивается, что для этого общества необходимы какие-то запреты, какие-то границы. Если это общество будет без этих границ, оно очень быстро саморазрушится. Вот в этом смысле очень важно, какой грех для этого общества. И, конечно, убийство – это один из самых страшных грехов, потому что если в каком-то обществе убийство станет нормальным, само собой разумеющимся явлением, вот те культуры, где, например, существовали человеческие жертвоприношения, когда спокойно могли пожертвовать ради какого-то призрачного блага каким-то человеком, это действительно, мы знаем в Библии, насколько это порицается. И такие общества, мы знаем, или такие культуры перестают существовать. То есть, еще раз подчеркну, если в какой-то среде, в какой-то культуре, в каком-то обществе есть, например, право на убийство безнаказанное, такое общество долго не протянет, оно перестает существовать. Именно ценность человеческой жизни – это то, что является первым заветом. Еще Ною это было открыто. И вот в этом смысле разделение грехов на смертные и несмертные, оно является актуальным. Вот. Здесь же, еще раз подчеркну, сказано о личном переживании человека. Как человеку прийти к покаянию, как человеку увидеть свои грехи и убояться этим страхом Божьим, чтобы эти грехи не разрушили тебя. И вот здесь Льюис Клайв Стейплс это приводит очень-очень простую такую мысль, что чем меньше наши грехи, тем мы плавнее уходим в ад. Тем, соответственно, скорее всего, личность человека тоже такая мелкая, если у него грехи маленькие. А человек, который, в котором все бушует, который живет, у него и грехи соответствующие, поэтому и покаяние может быть глубже, и к Богу он может стать ближе, если покаяться. Вот об этом он пишет, и учит один без другого, чтобы человек-то обмельчал. Маленькие грехи, они делают человека маленьким, именно как личность становится маленькой, мелким становится.
А, кстати, мне сейчас вы сказали, личность мелкая, я сразу вспомнила притчу того же Льюиса «Расторжение брака», и как там человек, душа которого еще при жизни измельчала, он на глазах стал превращаться из нормального роста человека в карлика, а потом чуть ли не совсем исчез уже, куда-то просочился туда в щель в ад.
Да-да-да, а там был актер еще. Актер был циничный, высокомерный, а карлик маленький. Вот карлик маленький – это была личность, и он держал этого актера за веревочку. И пришла христианка, которая из рая пришла, собственно говоря, обращалась к карлику, чтобы он бросил только эту веревочку, чтобы он эти мелкие свои грехи, их на самом деле брось и все, их легче преодолеть в каком-то смысле. Но он не смог этого сделать, не стал, вернее, этого делать. Вот здесь об этом пишется. Мелкая личность, то есть мелкие грехи, личность мельчают, и поэтому ей гораздо сложнее спастись. А большие грехи, они, конечно, человека могут уничтожить. Человек, если переживет, он, его покаяние может быть серьезным. Но эта тема такая
сложная.
Сложная в том плане, что не нужно делать больших грехов, чтобы покаяться. Вот это, вот может быть, здесь вот об этом стоит поговорить.
Ну, у нас же всегда такой вот соблазн на Руси был, и во многих сектах, и у многих людей, да, не согрешишь, не покаешься.
А не покаешься, не спасешься, да. Ну, на самом деле, это вот лукавое такое утверждение, оно не точное. Не помню, опять же, у кого я читал, так это давно было, в том плане, что вот именно вот эту мысль в одном из патериков тоже один святой отец говорит, согрешающего человека и кающего я принимаю охотнее, чем человека не грешащего, но не имеющего нужды в покаянии. Но это, понятно, и в Евангелии такое сказано, что человек, кто кается, грешник кающийся, он ближе к Христу, что Господь готов именно к таким пришел. Это совсем не о том, что человеку нужно грешить, чтобы раскаяться, да, чтобы быть ближе к Богу. Вот эта тонкая мысль, она должна быть разделена. Мы все грешим, и это, ну, как бы сказать, аксиома. Царь Соломон сказал, нет человека, который жил бы и не согрешил. И вот эта греховная натура, греховная природа, страстная природа, она присуща каждому из нас. Мы лишь ее часто не видим. Поэтому, может быть, думаем, что нам не в чем каяться. Такое часто бывает. Именно как раз, человек, если совесть у человека спит, возвращаемся к это прошлой нашей передаче, то человек часто не чувствует, что ему в чем-то надо каяться. Бывает, люди приходят на исповедь и говорят, я не знаю, ничего не делал в жизни, не убивал никого. Вот я всегда говорю, а что вы делали для того, чтобы изменить этот мир к лучшему? У вас, говорю, подъезд грязный, вы его это, отремонтировали, вот иногда такие вещи, чтобы как бы немножко человека привести в себя. Нет, я разве это должен делать? Вот это вот происходит у человека ощущение, я не должен ничего делать, я лишь ничего плохого никому не сделал, поэтому вот я и безгрешный. А то, что Евангелие нам открывает именно вот этот активный взгляд на жизнь, а что мы изменили в нем к лучшему, является основой. Поэтому часто человек приходит, не чувствуя своей греховности, и поэтому не может покаяться. Вот в этом смысле, надо говорить, ну, надо тебе что-нибудь такое сделать, такое греховное, тогда, может, покаешься. Это неправильно, конечно же. Это неправильно. Хотя иногда Господь попускает нам впасть в какой-нибудь грех. Вот. Но здесь можно говорить о том, что множество мелких грехов так или иначе могут привести нас к серьезному падению. Вот. Господь попускает, чтобы мы впали в грех, чтобы смирились, чтобы пришли в себя. Такое бывает и довольно-таки часто. Но это не значит, что нам самим нужно согрешить, чтобы покаяться своей волей. Это неправильно, это ложь. Поэтому последнее скажу, что если мы не видим, в чем каяться, то надо учиться, надо смотреть, изучать заповеди, как сказано в первом псалме, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Знаем ли мы закон Божий? И часто эти люди, которые приходят, не открывали ни Евангелия, ни Библию, и не понимают каких-то самых простых основ веры. И вот эта религиозная безграмотность сегодня, она, конечно, ужасающе, это в наше время, что самые простые вещи не понимает, не знает. Здесь очень много нюансов, очень много различных тонкостей, поэтому нельзя вот здесь на черное-белое разделить. Вот мы вот разобрали сегодня вот этот вот немножко, и то только чуть-чуть разобрали, что значит большой грех человека приводит к покаянию, и мелкие грехи могут человека увести от спасения. Вот мы разобрали, как это по отношению личности человеческой, и как это может быть в обществе развито. Поэтому здесь нужно обязательно понимать, что в этом нужно навыкать, в этом нужно постоянно размышлять и разбираться. Блажен тот, кто волю Божью знает, закон Божий знает и размышляет о нем день и ночь, говорит первый псалом. Если мы не будем этому учиться, мы никаких своих грехов не увидим, и поэтому будем далеки и медленно-медленно уходить, вот как говорит этот баламут гнусику, медленно-медленно будем спускаться в темное царство, где нет света.
Ну, тут есть еще одна тема, которую мы пока обошли стороной. Вот здесь говорится о ничто, да? А взамен дать ничто. И потом еще раз, ничто отдает эти годы на утоление любопытства столь слабого, что человек сам его едва осознает. Вот то, что здесь описывается, да, поведение человека, который, например, проводит время даже со скучными людьми, ну просто чтобы не быть одному, да, который не в шумной компании сидит, а в холодной комнате у потухшего камина. И тут возникает вопрос, а не идет ли здесь речь или об унынии, да, о страсти уныния просто-напросто, либо, может быть, те же самые признаки могут быть ведь и у человека, который просто болен, у которого диагноз депрессия.
Ну, может быть, не уныние, а отчаяние сказать. Уныние – это уже крайняя стадия отчаяния. Наверное.
Мне кажется, наоборот, нет, разве? Я думала, что наоборот, отчаяние крайняя степень уныния.
Ну, смотря как понимать, есть разные, конечно, в данном случае определения. Слово отчаяние, слово уныние. Отчаяние, когда человек перестает надеяться. Уныние, когда человек уже надеется не на что. Вот я как-то так понимал все время. И существуют разные степени отчаяния, конечно. Вот можно об этом много говорить на основании трудов святых отцов, которые писали про страсть уныния, отчаяние, печаль. И если взять «Добротолюбие», вот этот пятитомник известный, там по-разному это определяется.
Ну вот то, что здесь описано, мне кажется, это все-таки про уныние речь идет.
Ну, здесь, видите, здесь показана такая картинка, образ. Образ, когда человек, ну, перестает уже к чему-то стремиться. Наверное, это уже уныние.
То есть даже нет вот какой-то бурных каких-то чувств, проявлений, которые, да, иногда приводят человека к серьезным грехам, но человек живет, он чувствует какую-то полноту жизни, а здесь речь идет о человеке, которому уже, в общем, ничего особо не нужно.
Который сдался, да. Ну, наверное, нет, это картинка унылого человека, безусловно. Вот. И про уныние что говорить? Уныние невозможно из него вырваться. Уныние – это состояние, когда человек в него, если впал, то из него может вывести только Господь. Кто-то, ну, или другой человек, который Богом посылается к унылому человеку, чтобы его вырвать из уныния. Такое бывает. Вот, поэтому, когда человек впадает в уныние, вот он, собственно говоря, почти безнадежный. И, наверное, вот в Евангелии, если перевести вот так на язык аскетики, существует только одна такая главная заповедь – не впадать в уныние. И Серафим Саровский говорит: «Только не впадайте в уныние, лучше хоть что-то съешьте, только не впадайте в уныние». Отсюда вот эти сухарики, известные сухарики от уныния, как символ того, что нужно вырываться из этого. Мы должны помнить, сейчас как-то эти сухарики, наверное, не так актуальны в том плане именно их первоначального смысла. Мы уже часто не можем наслаждаться вкусом хлеба. Но не так давно еще мне вот мои прихожане рассказывали страшные истории, которые именно в годы Великой Отечественной войны были маленькими. И вот говорили, что вкус хлеба они попробовали только в 7 лет, такие были люди. И это нам как бы и немыслимо для нас. Но вот такое время было совсем недавно. Что говорить о тех временах, когда крестьяне часто могли из-за неурожая умереть. И вот сухарики засушенные, как бы приготовленные на будущее, они могут вырвать человека из уныния.
А сейчас что может вырвать?
Вот, сейчас что может вырвать из уныния, да? Я просто говорю о том, что тогда Серафим Саровский сказал для своего трудового такого сестричества, для сестер, где вот была трудовая община сделана. Он сказал, что обязательно имейте сухарик, если унываете, поешьте сухарик и вспомните меня.
Вот. Ну а нам-то вот это сейчас вот как перевести на язык нынешнего?
Вот я сначала тот язык расскажу немножко, что вот Серафим Саровский сказал: вспомните вот меня, что я вам вот эту заповедь дал, не унывать. Время как раз-таки то, которое было, это время вот Александра Пушкина, время XIX века, где вот эти все процессы, с одной стороны, высокая русская культура появляться стала, с другой стороны, очень такое серьезное отпадение от веры происходить стало. Ну вот Лев Николаевич Толстой прекрасно описал, как это происходило и с ним, и с его поколением в исповеди своей. Это действительно время отпадения от веры и время уныния. И вот Серафим Саровский говорит: помните мою любовь, наверное, вот если перевести так. Помните, как ну, вот я вам говорил, радость моя. Помните, как светилось мое лицо, когда я вас видел. Ну, что я вот сейчас как бы раскрываю. Вот сухарик связан с тем, чтобы человек помнил любовь того, кто его привел к любви, к Христу, к Богу, к тому вот безунылому состоянию, когда радость является основой жизни. Поэтому евангельская заповедь «Никогда не унывайте, всегда радуйтесь», есть, «за все благодарите», говорит апостол Павел. Это состояние, которое нужно хранить. Это то, что мы должны прежде всего о чем заботиться. Сегодня, что является сегодня у нас, да, вот, являются ли такие сухарики, да, вот, ну, я не знаю, что сегодня является, у каждого что-то свое может быть, вот нужно, наверное, помнить то, что нас привело к Богу, помни свою первую любовь, сказано в Откровении Иоанна Богослова, но ты, говорит, охладел, там, в церкви Ладикийской пишет, Иоанн Богослов, и забыл первую любовь. Вот помнить свою первую любовь необходимо. Но чтобы ее помнить, она же любовь, ведь она связана не только с чувствами нашими, но и с тем образом, который у человека был, с теми, может быть, ощущениями какими-то. И у каждого это свое. Вот. У меня это было связано так или иначе с первым храмом, в который я стал ходить. Если я унываю, я прихожу к этому храму, ну или там чувствую, вот, начинаю вспоминать, прямо вспоминать ту свою жизнь, которая была, и стараюсь вот тот опыт, первый опыт общения с Богом, молитв первый, как-то вот, ну как-то вот что-то особое вспомнить.
Оживлять,
да. Вот. Поэтому сухарики Серафима Саровского – это некоторый образ. И можно тоже такие же сухарики самому делать. Вот. В том плане, что сделал потом, когда унывал, ты унываешь, там съешь. Можно, конечно, их иногда привозят из Дивеева. Главное, чтобы не впасть в уныние. Это главное – вырваться из него. Другое дело – отчаяние. Отчаяние – это то, что человек должен отслеживать, если вот мы говорим вот в этом понятийном ряду, который я сказал. То есть отчаяние – это когда человек теряет надежду, уныние – это когда человек впал в полную безнадежность и уже не может сам из нее вырваться. Вот потерю надежды человек может отследить. И в этом, собственно говоря, и заключается основной такой труд человека в аскетике. То есть человек должен следить за своим сердцем, за своим умом, за тем, что он воспринимает, потребляет, чтобы не впасть в отчаяние. Отчаянный человек бывает двух видов. Бывает человек, когда осознает свое отчаяние и борется с ним. Это очень хорошее состояние, оно близко к поиску веры. Если он ищет веру, ищет, вот он теряет веру и немножко начинает впадать в отчаяние. А когда человек снова ищет веру, он старается вырваться из отчаяния. Это когда он человек осознает свое отчаяние. Но вот здесь-то как раз-таки показано про то, когда человек не осознает свое отчаяние. И человек, вот не осознающий отчаяние, он близок к тому, чтобы впасть в уныние. Он может еще какое-то время вот чем-то грезить, какие-то использовать суррогаты. Здесь слово «суррогат» очень важно понять. Суррогат – это что-то псевдо какая-то вещь, псевдонаслаждение, псевдоудовольствие, псевдоискусство. Вот. И когда человек начинает вот, это, вот этим питаться, он уже близок к унынию. Если он вовремя это все отследит, он может вырваться из этого, начнет осознавать себя. И вот то, что он написал, как там насвистывание противной мелодии, да? Да, насвистывание противнейших мелодий, ну, как бы насвистывание попсы, да, когда оно у тебя в голове крутится.
Застрянет в голове.
Ведь этот мир, он действительно кишит суррогатами, особенно современный. Суррогаты впервые появились при строительстве Вавилонской башни, когда было сказано, что вместо камней они стали делать кирпичи из глины, обжигать их и стали из извести, из глины стали делать вместо камней. То есть строить храм своему имени вместо камней. Здесь, ну, конечно, вот этот образ, он очень глубокий. Храмы всегда строились из камней, из таких хороших камней, которые делает сам Господь в природе, и они не разрушаются веками, стоят такие камни. И вдруг они стали делать из того, что проще, вот эту башню Вавилонскую, вместо, то есть сделаем вместо, вот это то, что вместо, вместо чего-то настоящего, искусственное, вот, вместо такого подлинных чувств, эмоции какие-то, может быть сильные эмоции, но зато не глубокие, то вот, что и пытаются вот эти музыкальные композиции возбудить в нас, эмоции, а не чувства. Если мы послушаем классическую музыку Моцарта, Бетховена, Баха, там очень много глубоких, глубинных, я бы сказал, чувств. И если это слушать и соприкасаться, эти чувства человека облагораживают и открывают ему какие-то особые смыслы даже. А современная музыка, вот именно вот эта популярная современная музыка, то, что часто называется попсой, там именно влияние на эмоции. И вот это, вот, то есть вот эти суррогаты, они как раз-таки человека, опять же, обедняют. И человек, не чувствуя этого, впадает в уныние, впадает в другие большие страсти и не может осознать, что он живет в пустоте. Поэтому закончить можно эту тему словами Чехова, что человек, который веру не ищет, то есть не пытается справиться со своим отчаянием, он пустой человек, но человек, который ищет веру, он ее найдет, и он справится с отчаянием. Но в большинстве своем мы все-таки так или иначе живем в отчаянии, каждый в своем. И первое, что нужно сделать, это его осознать. Как только человек его перестает осознавать, он впадает и подпадает действию разных суррогатов. Вот это, как вы понимаете, всеобщее состояние человечества. Жить в отчаянии. Но либо мы из него выкарабкиваемся и ищем веру, либо мы медленно, но верно идем по пути сползания в адскую тину, в адское болото.
Ну что ж, мы на сегодня закончим читать письма Баламута Клайва Льюиса. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. В следующий раз мы начнем читать письмо 13-е. Напомню, что всего писем Баламута 31. И, наверное, еще раз прозвучать должен ваш телефон, да, по которому смс-вопросы можно задать.
Да, смс-вопросы мы будем там периодически говорить, чтобы, наверное, через передачу, если у кого-то вопросы будут появляться. Тема непростая, вот, пожалуйста, записывайте телефон, присылайте смс-сообщение. Телефон следующий, 922-219-47-50. 922-219-47-50. Ну, конечно, в начале 8 стоит.
До следующей встречи. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.